свободы. В эфире первый в новом году выпуск еженедельной программы «Время политики». У микрофона Михаил Соколов и наши гости, которые подведут итоги года прошедшего, политологи, директор Института национальной стратегии Станислав Белковский, доктор философских наук Алексей Карамурза и ведущий научный сотрудник Института географии Академии наук Дмитрий Орешкин. Ну, давайте начнем с декабрьских событий, которые перекликаются с январскими. Год начался с газовой войны России с Украиной, а теперь как будто есть нефтегазовая война с Белоруссией. Что это значит для будущего России и места ее в СНГ? Давайте начнем со Станислава Белковского.
Я думаю, что через год все мы станем свидетелем газовой войны между Россией и Воронежской областью, судя по логике развития событий. Но если говорить серьезно, то это означает, что в 2006 году прекратило свое существование москвоцентричное постсоветское пространство, СНГ, как некая форма существования этого пространства с неформальным центром в Москве. Ясно, что для республик бывшего СССР Москва более не является модератором, она не является источником легитимности, она просто, Россия просто крупный газовый трейдер, она ведет себя соответствующим образом, а республики будут формировать какие-то новые конфигурации, альянсы, в основном антироссийские, и мы сегодня уже знаем, что Беларусь, еще недавно считавшаяся надежнейшим другом и союзником России на этом постсоветском пространстве, хочет сформировать альянс потребителей российских энергоресурсов в составе себя, Украины и Азербайджана и проводить жесткую антироссийскую политику. Это закономерный результат, в общем-то, всей политики Кремля на постсоветском пространстве последних нескольких лет.
Дмитрий Орешкин, вы согласны с таким жестким выводом? СНГ больше нет?
В принципе, да. Мне кажется, что кончилась именно в 2006 году такая виртуальная реальность, как вот мечты о Советском Союзе. Где-то существовала в уголках подсознания надежда восстановить москвоцентричное пространство, как изволил выразиться господин Белковский. И из этого как-то неформально и исходили политтехнологи, лидеры кремлевской бригады современной. А вот сейчас всем стало ясно, что все, никогда, никак, ни при каких условиях. Существуют самые разные, самые своеобразные режимы, разные государства на постсоветском пространстве. У каждого из них свой интерес. Они будут выстраивать какие-то свои собственные конфигурации. А Москва, ну, действительно, источник энергоресурсов и не более того. То есть, на самом деле, кончилась виртуальная политика, и мы все увидели, что король в достаточной степени голый. Неприятная такая, но вполне очевидная реальность обнажилась во всей своей прелести. И то, о чем люди-то говорили достаточно квалифицированно, и 5, и 10 лет назад, вдруг стало фактом массового мышления. Хотя многие еще сопротивляются, ну, кто из идейных соображений, кто по статусу, например, там Павел Павлович Бородин, ему просто приходится говорить такие слова. Но всем наблюдателям, по-моему, очевидно, что эпоха кончилась.
Алексей Карамурза, вот Анатолий Чубайс обещал либеральную империю, она обернулась такой суверенной энергетической державой.
Ну вот видите, новая игрушка у Кремля, вот я согласен с тем, что СНГ-то почил уже достаточно давно, но в эту игрушку продолжали играться, как будто Москва может стать консолидатором вот этого всего постсоветского пространства. Появилась новая интересная игрушка, это энергетическая империя. Вот мне кажется, что Кремль начал играться в 2006 году в начале, причем с Украиной-то разошлись тоже достаточно виртуально, через там левое плечо, через транзит туркменского газа и так далее.
И подставную фирму.
Да, Ющенко пытался отыграть пиаровски, как будто он отбил у Москвы условия. Мы сделали вид, что мы нагнули Украину. На мой взгляд, вот на сегодняшний момент окончательного решения по Белоруссии тоже нет. Но у меня ощущение, что тут будет опять новая виртуальная игрушка, как, например, цены на Белтрансгаз, например, который можно бесконечно увеличивать и таким образом опять нашим сказать, что мы Лукашенко нагнули, а Лукашенко своим скажет, что все осталось по-прежнему, и так оно и будет. Поэтому новая ли это стратегия, действительно обоснованная экономическая стратегия России на этом пространстве, или это продолжение виртуальных игр, наверное, 2007 год только покажет.
Я к Станиславу Белковскому обращусь. Станислав, вы написали, вот что дозволено было Ниязову, ныне покойному, не дозволено Владимиру Путину. То есть,
ну, не
вот здравствующему. Ну, не здравствующему, да, много-много лет еще, наверное. И вот суверенная энергетическая держава из России вот как-то не очень получается. Вы могли бы кратко объяснить, почему?
Да, конечно. Действительно, Туркменбаши создал энергетическую империю, он воплотил мечту Владимира Путина, Туркменистан ей был и пока что остается, потому что он был страной, которая, вся экономика, которая построена, и вся жизнь, которая на экспорте сырья, в первую очередь природного газа, А больше такой стране ничего и не нужно. Ну, Туркмен Баши упразднил фактически высшее образование, здравоохранение, отменил пенсионное обеспечение, закрыл оперу, балет, цирк и даже национальный ансамбль народного танца Туркменистана. А зачем, собственно, они в энергетической империи? Путин тоже движется таким путем постепенно, отсекая все ненужные сущности в виде науки, культуры, образования и так далее. Собственно, господа Форсенко и Зурабов для этого и предназначены, и поэтому, как бы непопулярны они ни были, Путин не будет торопиться отправлять их в отставку, поскольку именно со своей поставленной перед ними задачей они как раз хорошо справляются. А то, что их действия непопулярны, а как же могло быть иначе? Но, во-первых, Путин опирается на некую историческую традицию, на традиционную легитимность свою собственную, как русского царя. И поэтому есть вещи, которые он делать не может, поскольку в противном случае народ решит, что царь не настоящий. Есть целый ряд сверхдержавных атрибутов, которые Путин публично не может отрицать, необходимость которых Путин публично не может отрицать, и от которых не может отрекаться, даже если в глубине своей души он считает, что они абсолютно не нужны. Я думаю, что Путин не очень знает, зачем нужно место в Совете Безопасности ООН, место постоянного члена, и как им нужно управлять, если не стучать ботинком по столу. Но, конечно, он никогда от него не откажется. Он никогда не откажется от риторики сверхдержавной. Хотя, по сути, он от политики даже региональной державы давно отказался. И газовые войны тому яркое подтверждение. Ясно, что необходимость поддержания Путиным собственной легитимности всегда будет заставлять его держаться в некоторых рамках, не позволяющих трансформировать Россию в Туркменистан, а значит, Россия никогда не будет энергетической империей. Кроме того, легитимирующий пакт с Западом подписан не будет. Запад не даст индульгенцию Путину на любые действия, так как он дал индульгенцию Туркменбаши. Действительно, и здесь Туркменбаши был мужчиной мечты Владимира Владимировича, потому что Запад невероятно был к нему лоялен, и любимый мною президент Украины Виктор Ющенко, вот характерный пример, один из первых своих визитов после победы Майдана, Оранжевой революции, совершил в Ашхабад и вручил одну из высочайших наград Украины, орден Ярослава Мудрого второй степени, покойному отцу Туркменбаши. А не самому Туркменбаши, потому что самому Туркменбаши в 2000 году еще Кучма вручил.
Первой степени.
Нет, тоже второй. Действительно, цивилизованный мир евроатлантический позволял Туркменбаши вытворять все, что угодно, поскольку он не боялся Туркменбаши. Он понимал, что это маленькая провинциальная страна, которая не будет вмешиваться даже в дела собственного региона, не говоря уже о вопросах более глобальных. И Туркменбаши и не вмешивался. Да? Он даже на саммит СНГ ездил очень неохотно и в конечном счете одним из первых заявил о выходе из СНГ, что ему сразу простили. Чего не простили бы никогда, например, Михаилу Саакашвили или Владимиру Воронину, или украинским политикам. Тоже простили, потому что, собственно, поставляй газ, и слава богу. Россия страна большая и амбициозная по определению. И здесь, как бы Владимир Путин ни был настроен, как бы он не хотел превратить Россию в один большой «Газпром», а президента переименовать в главного газового трейдера, ему это сделать не удастся, и Запад никогда не поверит в то, что такая большая страна с ядерным оружием, с задремавшими, но не умершими амбициями, население и элит, может превратиться в маленький Туркменистан. Поэтому на этой почве его проект энергетической империи состояться не сможет.
Алексей Карамурза, все-таки нужна ли санкция Запада, собственно, президенту Путину и России, чтобы проводить тот или иной курс? По-моему, теория, точнее даже учение суверенной России, суверенной демократии имени господина Сурко, оно как раз и доказывает, что никаких санкций или там разрешений со стороны Запада для Кремля уже не надо. Кстати говоря, 2006 год, это как раз год от рождения этого учения Рухнаме, так сказать, для наших.
Знаете, есть некоторая иллюзия, что Запад, ну, например, в лице своего лидера Соединенных Штатов Америки, очень жестко регулирует экономический рост своих потенциальных конкурентов. На мой взгляд, это очень односторонняя точка зрения. Например, послевоенная история показывает, что Америка действительно была заинтересована в очень серьезных структурных изменениях, например, в Японии или в Германии. Она помогла становиться этим супердержавам, регулируя их, находясь с ними в партнерских отношениях и так далее. То есть я здесь согласен со Станиславом Белковским, что, конечно, Запад посматривает на симметричность экономического роста и структурной перестройки. Если страна остается авторитарной, недодемократичной, при отсутствии серьезного парламентаризма, разделения властей, где существует произвол правоохранительных органов, где скукоживается пространство свободной прессы, то, естественно, это огромная опасность, и здесь несравнимая большая опасность для западного мира, чем потакание такому, в общем, достаточно компактному и предсказуемому режиму, как режим бывшей Туркмении. Поэтому я думаю, что Запад будет пытаться здесь определенным образом регулировать уже поведение, например, нового германского руководства, показывает, что они не готовы даже принимать очевидную, наверное, выгоду для себя и хотят все-таки более знаковых трансформаций здесь самого политического режима. Конечно, Россия, пользуясь вот этой своей новой ситуации и очень серьезным энергетическим балансом позитивным, конечно, будет пытаться разыгрывать эту карту. Но ближайшие несколько лет пройдут под знаком вот конкуренции этих двух систем. Насколько все-таки Запад заинтересован в структурных изменениях в российской политике, то есть универсальной демократизации, и в какой степени он зависим от российских энергоносителей. Разумеется, они будут искать альтернативные источники.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, в эфире программы «Время политики» Станислав Белковский, Алексей Карамурза и слово Дмитрию Орешкину. Ваш взгляд вот на эту тему, так сказать, свобода маневра российской элиты в мировом пространстве.
Вы знаете, я бы немножко отрулил назад к вопросу о либеральной империи. В принципе, мне это слово нравится, империя, потому что в моем представлении, как мне кажется, и в представлении многих слушателей, империя – это лидерство глобальное или субглобальное. Другое дело, что в современном мире лидерство определяется не какой-то одной стороной дела, как, например, при Сталине было, а именно оборонной, а как минимум тремя. Экономика, культурно-ценностное влияние, то есть центр формирования ценностей, ради которых стоит жить и за что следует бороться. И третье – это составляющая обороны. Так вот, в современном мире военная сила, как показывает опыт того же самого Ирака, далеко не решающая. Гораздо важнее идеологическая составляющая. Скажем, Соединенные Штаты откровенно проигрывают исламу. Во всяком случае, в той среде, где ислам существует. Так вот, Россия могла бы быть лидером, если бы она имела мощную экономику, пункт первый, была центром какой-то идеологии, привлекательной для соседей, и в третью очередь уже оборонная. У нас оборона по старой традиции сейчас выставляется на первое место, а на второе газ, который тоже рассматривается как энергетическое оружие, то есть вот средство давления. А духовным лидером, экономическим лидером Россия не является и не может являться, потому что если империя в России была бы возможна, то она была возможна именно в либеральном качестве. Каковыми империями, с моей точки зрения, в современном смысле слова, являются Соединенные Штаты и Европейский Союз, как это ни странно. Вроде бы они, так вот, в старинных смыслах слова, не являются мощными оборонными такими структурами, в том в частности, Европейский Союз. Но зато он задает ту систему ценностей, в которой мы с вами живем. Та же самая элита наша детей отправляет учиться в Лондон. Деньги она хранит в немецких банках, если иметь в виду Туркменбаши, или в английских банках, если иметь в виду нашу российскую элиту. Мода идет оттуда, стиль жизни идет оттуда. И, в общем, хотим мы или не хотим, мы следуем в фарватере западной системы ценностей, хотя кричим, конечно, очень много про свой суверенитет и свой уникальный исторический путь.
Да, общество потребительства, в общем, как показывают новогодние праздники, оно укрепилось в России.
Неимоверно, скажем так. Так что мы на самом деле идем в фарватере. Мы не являемся лидером. Мы не стали империей, потому что мы перестали быть либеральной страной. В этом смысле у нас остается один вариант. Или закрыться, сделать вид, вернее, что мы закрылись. Потому что закрыться-то невозможно. Та же самая западная ориентированная элита будет из себя изображать суперпатриотическую и завинчивать гайки для того, чтобы сохранить себя поближе к нефтегазовому крану, откуда капают доходы. А сам себе подход все равно абсолютно либерально-западный. То есть побольше денег, получше условия существования, семья на первом месте, а всякие державные рассуждения – это не более чем, ну, скажем так, отвлекающий маневр или операция прикрытия. Так что в базовых своих посылах российское начальство целиком и полностью ориентируется на Запад.
Но хочет, чтобы народ жил как на Востоке.
Ну, конечно, потому что таким народом удобнее управлять. Никто из, скажем, кремлевских начальников не пошлет своего ребенка учиться в Пекин или в Иран. Потому что прекрасно понимает, с какой стороны бутерброд намазан маслом. Но слова при этом произносятся, что нам чрезвычайно полезен китайский опыт, что вот дружба с Ираном позволяет нам какие-то там проблемы решать. Это опять та же самая виртуальность, которая рухнет при столкновении с действительностью довольно быстро. И мы опять поймем, что король-то, в общем, не самым красивым образом одетый.
Вы знаете, еще есть такое ощущение, что вот в 2006 году случилось такое важное событие. Перестали быть окончательно не только либеральными, но и толерантными. А значит, возможность империи, о которой грезите вы, господин Белковский, она уходит, опять же, достаточно далеко. Вот как главное событие в мировой политике и даже в российской политике, опрошенное, скажем, ВЦИОМом, видит конфликт России России с Грузией. А конфликт России с Грузией на самом деле превратился в конфликт российских милиционеров с людьми грузинской национальности. Или слово «кандапога» стало теперь нарицательным таким, да, аналог слова «погром». Может быть, войдет даже в иностранные языки, да, как «дача», да, «погром» и так далее. Станислав, вот, собственно, этот рост национализма как внизу, так и вверху, он похоронил вашу идею империи еще раз или нет?
Ну, идея империи не моя, это некая историческая идея, которая существует на
своем
протяжении.
Ну, вы ее отстаиваете.
Да, я отстаиваю не только свои идеи, и не столько свои. Я хотел бы завершить сейчас начало нашего разговора о суверенной демократии, сказав пару слов
о том,
что это такое на самом деле, если не читать неудобоваримые тексты кремлевских рок-поэтов, то на самом деле идея суверенной демократии состоит в следующем, не в пропагандистском измерении, а в реальном. Она состоит в том, что мы, с одной стороны, усвоили ценности потребления западные абсолютно. То есть мы хотим быть западными людьми, но в смысле потребления. В смысле следования каким-то ценностям западным, да, так сказать, христианской цивилизации, ценностям демократическим, уважения прав человека, мы им не хотим следовать, не особенно. И мы готовы сделать все, что нужно Западу, на самом деле, при условии, что Запад даст нам возможность делать на своей территории все, что мы хотим, с нашим собственным народом. Это вот модель, которую Туркменбаши блестяще реализовал, и можно назвать его классиком суверенной демократии. Я думаю, что на башне Газпрома, которая сейчас строится в Петербурге, золотая статуя Туркменбаши была бы вполне уместна, потому что он идеолог и энергетической империи, и суверенной демократии. Один из источников легитимности сегодняшней российской элиты и самоощущения сегодняшней российской элиты. Вот что такое суверенная демократия. И, собственно, теперь понятно, почему никто с распростертыми объятиями не стремится. Никто, Запад не хочет принять распростертые объятия. Он уже принимал суверенную демократию. Идеологов и практиков, таких как Вячеслав Кириллович Иваньков, он же Япончик, в начале 90-х годов, Сергей Анатольевич Михайлов, он же Михась, в конце 90-х годов. Это были настоящие суверенные демократы, потому что они управляли веренными им территориями, например, городом Солнцево, именно так, как хотели бы Путин с Сурковым управлять Россией. Это абсолютно модель, при которой все позволено этим людям, при этом их фасад абсолютно демократический, западный и вроде бы даже либеральный.
А как все-таки с национализмом-то?
Рост национализма носит объективный характер, я считаю, хотя принято говорить о том, что это есть результат неких манипуляций. Нет, я не считаю, что это есть результат неких манипуляций. Манипуляций вокруг национализма много, но они не являются причиной националистического роста. Это связано с несколькими причинами. Во-первых, с тем, что уже 20 лет, почти 20 лет, с конца 80-х годов, русский народ утратил ощущение своей особой роли в мире, которая, так сказать, в нем поддерживалась на протяжении столетий. Да, было утрачено ощущение миссии, наступила эпоха национального унижения. И ясно, что эпоха национального унижения всегда порождает национализм во всех странах. Таких примеров несчетное множество, в том числе и в странах бывшего Советского Союза, где националистические всплески наступили на фоне распада Советской империи. Во-вторых, естественно, это и сам факт империи, окончательного распада на ментальном уровне, не только формального распада имперских структур, но, собственно, и прекращение существования России с ее особой миссией даже на постсоветском пространстве. Да? Чем больше Россия замыкается в себе, чем больше она сосредоточена на решении только своих проблем, тем меньше окружающие нации и народы воспринимаются как братья или попутчики в некоем историческом проекте, и все больше воспринимаются как нахлебники, которых мы в рамках империи много сот лет кормили, и они отплатили нам черной неблагодарности. Ну и, в-третьих, естественно, в последние 15 лет возникли новые миграционные реалии. Да, ясно, что во многих русских регионах сложились этнические сообщества пассионарных весьма людей, в первую очередь кавказцев, которых там до этого не видели в таком количестве и в таком качестве, и которые благодаря своей пассионарности, в общем, заняли ряд заметных позиций в экономической жизни этих регионов, и в административной жизни регионов, и в криминальной жизни регионов. Это тоже стало причиной роста определенных ксенофобских
настроений. Кто бы знал, что такое пассионарность, правда? Ну да ладно.
Ну, мы много употребляем сегодня таких слов, значение которых непонятно даже нам самим. Поэтому это рост национализма объективен, и преодолен он может быть только в рамках имперского проекта, и никак иначе. Потому что в рамках суверенно-демократических исканий и терзаний он будет только нарастать. И Кремль будет вынужден всячески отбрасывать новое мясо и новое сырье для национализма, хочет он того или нет.
Дмитрий Орешкин, как вы воспринимаете эту тему кандапога и то, что Владимир Путин заговорил на языке националистов о коренном населении, там пообещал рынки там зачистить, собственно, чем и занимаются с удовольствием разнообразные власти?
Я бы еще один аспект выделил. Вы знаете, русские, как народ, действительно чувствуют себя ущемленными в своей стране. Это показывают объективные вот замеры. Мощный был такой проведен социологический анализ журналом «Эксперт». Русские чувствуют себя не сильно, но менее комфортно в нашей стране, чем приезжие. Вот самое поразительное. То есть таджики приехали сюда, работают дворниками. У них уровень социального оптимизма выше, чем у русского человека, который здесь живет. Не сильно выше, на 3-5%, но систематически выше. Я за этим вот что вижу. Несбывшиеся ожидания. Русский человек привык апеллировать государству. Вот это мое государство, оно должно для меня что-то делать. А государство в нынешней его версии, хотя оно из себя очень много чего-то изображает, опять же виртуально, помочь людям технически не готово, да и не может, наверное, даже если бы хотела. Пусть русский человек попробует открыть ларек где-то там на автобусной остановке, чтобы торговать сигаретой, водкой и хлебом. Сразу придут добрые люди из того же самого государства и будут тебя крышевать. В этом смысле у приезжих есть одно очевидное преимущество. Они не обольщаются. Они знают, что к ним от этого государства придут и попросят откат. Поэтому они больше рассчитывают на себя. И вот здесь не только национальный, на самом деле, аспект. Любая корпоративная группировка в выигрышном состоянии пребывает по отношению к людям, не находящимся в группировке. Назовите эту группировку чекистами. Они друг на друга рассчитывают неформально, они друг другу помогают, они не рассчитывают на закон, потому что они знают, что закон не работает. Назовите эту группировку спортсмены. Почему они успешны в бизнесе? Они не ждут, что им кто-то поможет, они друг на друга рассчитывают. Назовите эту группировку чеченцы, азербайджанцы, евреи, как угодно. И один русский сидит и ждет, потому что ему не на кого опереться. Он как бы должен надеяться на это государство, а государство это пустое
место. Потому что власть ему обещает, что он коренной народ, а она
власть его кормит виртуальными пряниками. Ты такой умный, ты коренной, мы о тебе позаботимся. А у нее даже нет элементарных ресурсов позаботиться, потому что первое, что она должна была бы сделать, это жесткое соблюдение закона. Что в той же Кондопоге, как там говорят, не было соблюдено. Там люди раздражались на этих самых чеченцев, ну, в частности, потому что некто ездил там без номеров на Мерседесе, и если его останавливали гаишники, он им просто платил. То есть, если бы работал закон, то не было бы такой кризисной ситуации. Государство не в силах обеспечить выполнение закона на высоком уровне и на низком уровне, на уровне там соблюдений, скажем, самых элитных проблем, защиты от рейдерских наездов и так далее, и внизу, вот на уровне взаимодействия с гаишником, то же самое. Отсюда, при всем том, что говорил Станислав и, с моей точки зрения, говорил здраво, появляется еще вот неспособность государства соответствовать тем ожиданиям, которые на него возлагает русское мышление. Мы же государственные люди, очень. И поэтому мы уходим в виртуальность. Нам говорит какой-нибудь пафосный человек, вот мы сделаем крепкое государство, мы всех поставим, мы этих приезжих то-то, то-то, то-то и то-то. И люди за ним идут. А на самом деле он ничего не сможет сделать.
Давайте мы продолжим этот разговор с политологами Дмитрием Орешкиным, Алексеем Карамурзой и Станиславом Белковским после выпуска новостей «Радио Свобода».
«Американский час» – еженедельный портрет американской культуры в ее самом широком понимании. Дюжина чередующихся рубрик рассказывает об умных фильмах и популярных книгах, о шумных выставках и дерзких премьерах, о горячих дискуссиях на улице и в газете, о веяниях моды, интеллектуальной и обыкновенной. «Американский час» выходит в эфир каждый вторник в 21:00 по московскому времени и повторяется по средам в 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Индонезии исчез пассажирский самолет «Боинг 737», на борту которого находится 102 человека. Он совершал полет с Явы на Сулавеси. По данным коммерческой авиакомпании «Адам Эйр», которой принадлежит самолет, пилоты успели подать сигнал бедствия. Германия приветствовала подписание российско-белорусского договора о поставках и транзите газа на ближайшие 5 лет. При этом министр экономики ФРГ Михаил Глосс отметил, что ЕС не должен слишком зависеть от поставок газа из Восточной Европы. Москва и Минск подписали контракт за несколько минут до наступления Нового года и окончания старого договора. С 1 января в Москве повышается плата за жилье и коммунальные услуги. В частности, в домах со всеми удобствами, без приборов учета воды, месячная плата за холодную воду составит 67 рублей 80 копеек, за горячую 228 рублей 70 копеек с человека. В Ираке погибли еще 2 американских солдата. Как сообщили военные, они стали жертвами взрывов в провинции Дьяла. Потери США в Ираке только за декабрь составили 111 человек убитыми. На Ближнем Востоке прошли несколько акций в память о казненном в субботу Саддаме Хусейне. Италия намерена в период своего двухгодичного пребывания в Совете Безопасности ООН добиться отмены смертной казни во всем мире, заявил премьер-министр Романо Проди. Афганская полиция сообщила, что талибы похитили начальника районной полиции в провинции Фарах. Талибы утверждают, что кроме начальника захвачены еще 9 полицейских. Однако афганская полиция опровергает эту информацию. Здание полицейского управления сожжено дотла. Все 6 официально утвержденных кандидатов в президенты Туркмении публично заявили о своей приверженности к курсу Ниязова.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время политики», ведет Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» политологи Дмитрий Орешкин, Алексей Карамурза и Станислав Белковский. Мы продолжаем разговор о росте национализма, в том числе в России. И я хотел бы, чтобы продолжил Алексей Карамурза. Я, кстати, заметил, что ваши коллеги как-то уклонились от вопроса персональной ответственности власти вот за эту тему. Пожалуйста.
Ну, для меня слово «империя», она достаточно прочно и научно корректно окрашена. Это, на самом деле, не геополитические амбиции, в первую очередь, и даже не объем государственности, а это структура внутреннего устройства самой власти. То есть, когда общество зиждется на иерархии чинов, когда есть не столько метрополия, сколько некоторый имперский центр, который давит всех, а в России он, естественно, давит, в первую очередь, самих же русских. Но, как это было и в дореволюционной России, потом в коммунистической, зачастую переводят стрелку на инородцев. И в этом смысле освобождение от этой империи может произойти только изнутри российского народа, что и показала демократическая революция 90-х годов. Никто от нас не отваливался, все внимательно наблюдали, как поведет себя население, в первую очередь великоросское население. И если бы не Ельцин, условно говоря, никакие бы первые секретари обкомов не стали бы выходить из Горбачевского союза. Так вот, происходит то же самое. Инородцев у нас назначают. Одно время антисемитизм был распространен именно потому, что на роль первого, так сказать, внутреннего врага посылались евреи. Сейчас новых инородцев назначат. Тут подвернулась Грузия. Перевести стрелку на украинцев не удалось по простой причине. Все настолько взаимосвязано, что ударило бы другим концом по себе бы самой, по России.
По барину.
Да. А чем не понравились грузины? Не потому, что они этнически чуждые или инородные. Просто они почему-то, я здесь в кавычках все говорю, оказались очень неблагодарны и попали в орбиту, например, Соединенных Штатов Америки, наших геополитических соперников. Поэтому грузин оказался врагом, потому что он присягнул новому сюзерену. Он оказался вассалом нашего геополитического конкурента. Вот за что пострадали грузины, в том числе и московские, которые оказались вот в этой передряге, за которую абсолютную персональную ответственность несет, конечно, вот этот имперский центр, очень здорово деградировавший, не умеющий, на самом деле системно работать, именно поэтому зачищающий политическую площадку одновременно. Все же это происходило на фоне очень серьезного ужесточения политического режима внутри самой России. И в этом смысле Кондопога для меня это на самом деле не восстание русского народа против инородцев. Это здравый смысл людей, которые увидели, что на самом деле вот эти люди действительно пришлые, очень неплохо спелись с местной абсолютно коренной милицией и местными абсолютно коренными властями. И вот в этот прекрасный тандем захватил власть в регионе и начинает давить вот этих людей, которые действительно думали, что власть-то ихняя.
Вот это... вы прям погром оправдываете.
Я оправдываю в данном случае не погром, а здравый смысл народа, который канализирован, оказался в погромные настроения. А на самом деле это очень серьезная претензия к региональной и федеральной власти, которая создала такую политическую идеологическую систему, откуда вот как из запаянной кастрюли будет рано или поздно другие кондопоги, если эту структуру не демократизировать, то есть не империю сделать. Я здесь не стал бы заигрывать с понятием империи, поскольку я как раз сторонник изменения внутренней структуры власти, я считаю, что подобная система, вот демократизация в этом отдельном регионе привела бы к простым вещам. Вот само коренное население, наиболее многочисленное, оно просто установило бы там демократическим путем те нормальные здравые порядки, которые она сама считает, и спрашивала бы только себя, а не выступала против этого тандема продажной власти и пришлых бандитов, которые на самом деле захватили власть. Но дело здесь, как вы понимаете, не в пришлости и не в инородчестве, а в абсолютном антидемократизме нашей политической системы.
Ну, вот давайте как раз хорошее действительно сравнение про запаянную кастрюлю, что в ней происходит. Собственно, за 2006 год в этой кастрюле произошло достаточно много всего, действительно изменилось избирательство, система, и были введены разнообразные там новации, которые по-новому будут заставлять проводить то, что называется выборами. Появилась партия «Справедливая Россия», которую считают там второй ногой власти. Либералы ручные там кусают теперь, я имею в виду СПС и Яблоко, либералов как будто бы не ручных из другой России, которые слились с национал какими-то патриотами и даже с левыми радикалами. Вот ваш образ, что происходит в этом политическом супе, Станислав Белковский?
На мой взгляд, степень контроля со стороны власти над происходящим процессом сильно преувеличена. Именно поэтому и требуются эти драконовские изменения в законодательстве, что власть не верит в свою способность контролировать ситуацию в рамках существующих законов и может только их ухудшать. Ясно, что избирательное законодательство просто превращает выборный процесс в фарс, в выборы участвовать уже невозможно для любой оппозиционной политической силы. Выборы не дают ни малейших шансов прорваться к власти. И я думаю, что следующими шагами было бы логично, например, принять закон о том, что голоса всех людей, которые не пришли на выборы, записываются в пользу партии власти. Да, поскольку если человек не пришел на выбор, значит, всем доволен.
Но она же не одна партия власти. Как все поделить?
Что касается контроля, как раз ситуация с антигрузинской кампанией здесь показывает, насколько на самом деле Кремль не контролирует собственную так называемую вертикаль власти. Простой пример. Когда начиналась антигрузинская кампания, нам заявили на самом высоком уровне, казино, принадлежащее грузинским организованным преступным группировкам, как было заявлено, подлежат закрытию, не только потому, что там не платят налогов и сплошные жулики и мошенники, обманывающие простых клиентов казино, но и потому, что там вообще засели военные преступники, которые отмывают деньги и отправляют их на войну против Абхазии и Южной Осетии. И вот проходит всего несколько недель после того, как это было заявлено, и все закрытые казино вновь открыты. И военные преступники были наречены миротворцами. По моим данным, это произошло потому, что в совокупности было уплачено различным чиновникам МВД среднего звена 120 миллионов долларов. При этом такие казино, которые были сильно замешаны в военно-этнических преступлениях, типа казино «Кристалл», поплатили побольше, на уровне 10-15 миллионов долларов. А казино, которые к грузинам-то никакого отношения не имели, а их закрыли только потому, что надо было под общую гребенку закрыть и тоже с них чего-то взять, платили поменьше, 1-2 миллиона.
Ну, их теперь в зоны всякие разошлют.
Нет, с зонами все будет хорошо. Будет длительный переходный период, а потом строительство зоны, из него будет выделено из ТАП-фонда и бюджета огромные деньги, уж понимаете. Тут же одним небоскребом «Газпромом» в Питере не ограничить, надо хорошо украсть перед уходом от власти. Тут все как полагается. Вот. То есть эта система на самом деле неуправляема. Она держится на честном слове Владимира Владимировича Путина. И в этой системе давно созрел номенклатурный раскол. Тяжелейший связан с тем, что у правящей элиты нет никаких созидательных задач и целей в будущем. Нет никакого единого понимания, какой бы они хотели видеть Россию. У них есть только собственные частные меркантильные интересы, вполне ограниченные во времени применительно к России. И ясно, что они не могут не разругаться вдрызг между собой, особенно когда они не могут найти единый сценарий транзита власти и не могут найти единую кандидатуру-преемника. И появление «Справедливой России» — это тоже проявление номенклатурного раскола. В этом году предполагалось, что Путин уволит премьер-министра Михаила Фродкова и назначит премьером Дмитрия Медведева, тем самым объявив его неформально своим преемником. Этого не произошло, поскольку целый ряд аппаратных групп, которые не заинтересованы в Медведеве, преемники сделали все возможное, чтобы Дмитрий Медведев не занял эту позицию.
Но, с другой стороны, Сергей Иванов не сильно, так сказать, поднял свой рейтинг. Там одна только история с несчастным Сычевым, так сказать, которая показала, что в армии там людям ноги вместе с гениталиями отрезают, не сильно помогла ему как претенденту.
То есть, ну, Сергей Иванов, он реальным претендентом, насколько я понимаю, не является. Он скорее фальш-панель. У Путина всегда есть в запасе несколько таких людей, которых он двигает в качестве фиктивных претендентов на разные должности. В общем, мы видим, что в этой политической системе, которая кажется такой жесткой и управляемой, на самом деле нарастает хаос, неуправляемость и тотальная война всех со всеми. Да? И это, безусловно, чрезвычайно опасно для страны, поскольку какой-то сценарий выхода из этой ситуации сегодняшняя правящая элита абсолютно не имеет.
Дмитрий Орешкин, пожалуйста, ваше мнение, собственно, вот тема номенклатурный раскол, война против всех.
Близко, с моей точки зрения, к правде, хотя не все. Но я немножко бы разогнался от прошлого. Я уже говорил, что русский человек себя чувствует сиротой на своей собственной земле. И лечить эту проблему можно двумя способами. Можно дать ему понять и реально обеспечить права для того, чтобы он себя сиротой не чувствовал, чтобы он мог делать то, что хочет в рамках закона, который установлен. Для этого требуется эффективная, действенная, четко отрегулированная власть. А можно решить проблему другим способом. Виртуально ему объяснить, что ты-то хороший, но тебе мешают вот те. Это гораздо проще. И, естественно, власть, не испытывая конкуренции со стороны каких-то других претендентов на власть, благо она их устранила, идет по простому пути. И вот что мы наблюдаем с той же самой Грузией? Ведь правильный ход был бы находить преступников среди грузинской диаспоры и их наказывать. Это и есть механизм, который реализован в развитых странах. Принцип индивидуальной ответственности. Если я перехожу улицу там, где не надо, то меня ловят и наказывают за то, что я это делаю, а не за то, что я русский, чеченец или ингуш. Это трудно. Гораздо проще дать команду бить по площадям. И власть дает команду: грузины, враги.
Но до этого были чеченцы.
До этого были чеченцы, до этого были евреи, до этого были кулаки. Неважно, как их назвать. Врачи-вредители, там, буржуи. Какая-то группа людей, которая нам сильно мешает жить. Вот мы ее стремим, и нам станет жить гораздо легче. Это подход, по сути дела, виртуальный, ложный, ошибочный, но зато более простой. Грузины-то разные, ведь на самом деле люди это понимают, что есть те, которые деньги отмывают в казино, а есть те, кто добросовестно работает в научном институте, танцует на сцене или там играет на скрипке, как и все остальные прочие. Но они оказываются у нас все мазаны одним миром. И вот этот откат власти от современного принципа индивидуальной ответственности к принципу патриархального общества коллективной ответственности, то есть солидарной ответственности, вся деревня Дедюевка плохая, потому что кто-то из дедюевских парней пристал к нашей девушке на танцы. Значит, мы идем и бьем всех дедюевских. Это вариант 19 века. На самом деле, надо было найти того парня, который пристал, и его отметелить. Это был бы принцип индивидуальной ответственности. Так вот, власть идет по простому пути. И она сама делается... Это на самом деле признак ее недееспособности. Вот что самое печальное. Я не согласен со Станиславом, когда он говорит, что имеет место раскол. Имеет место конкуренция внутри властных структур. Это нормально. Но дело-то все в том, что это все подается в каком-то вымороченном, высосанном из пальца виртуальном пространстве. Вот у нас как бы демократия, у нас как бы законность.
Как бы партия.
У нас как бы выборы, да, как бы партия. И вот все это как бы, это просто признак неумения власти проводить...
Но деньги, например, они же не как бы, они деньги.
Да вот до недавней поры это были как бы, когда были деревянные. Только вот такой неприятный человек, как Гайдар, значит, их сделал настоящими. Кстати говоря, за что ему земной поклон. И никто никогда не скажет спасибо. Вот есть вещи настоящие, слава богу. Но как раз это то, что делалось не этой властью, а другой. А сейчас у нас эпоха создания таких виртуальных сущностей, и мы, как нация, погружаемся в это зазеркалье, страну Алисы в стране чудес, и, в общем, многим это нравится. И отсюда идет и виртуальность самой политической борьбы.
Ну что ж, Алексей Карамурза, я только напомню, что у нас в эфире программа «Время политики». Станислав Белковский и Дмитрий Орешкин уже выступили на тему политической этой кастрюли. Но вам тоже карты в руки, тем более, что вы как-то все-таки связаны с либеральными правыми силами, которые сейчас, прямо скажем, расстраивают своих поклонников.
Я думаю, что как раз в последнее время хоть что-то наметилось в отношении поклонников либеральных партий, во всяком случае, успех в Перми 16%. Это серьезная заявка на то, что этот план каким-то образом будет представлен.
Представлен, ну, да, в российской политике. Или там выступление Никиты Белых, который своих конкурентов из другой России облил с помощью федерального телевидения, радостно подставившего микрофоны и камеры.
Ну, если это то, что я слышал, то, извините, это ни в коей мере не симметрично, как обливают самого Белых с той стороны. Но в данном случае пусть Единая Россия со Справедливой Россией друг друга поливает помоями. Я, собственно, об этом и хочу сказать. О сегментации российской элиты в 2006 году. Вот год назад, по-моему, выступая в аналогичной передаче, мне казалось, что операция «Преемник» будет проделана в том числе и с помощью правящей партии, или как она называлась, партии власти. Наверное, так казалось самому Кремлю, а мы, как политологи, только отслеживаем эту тенденцию. Во всяком случае, казалось, что можно все положить в одну корзину, и будущий парламент обеспечит конституционное большинство. Где-то уже весной стало ясно, что это не происходит. Во-первых, не тянет сама Единая Россия. 40% для партии, которая фактически монополизировала ресурс, а с назначением губернатора монополизировала еще и губернаторский властный ресурс, 40% для них это, конечно, не то, на что рассчитывал Кремль, так скажем. С другой стороны, образовалась масса организаций, достаточно успешных, частично тех, которые породил в свое время сам Кремль, потом упустил, не досмотрел за ними. Я имею, например, в виду Рогозинскую родину. Или,
отобрали родину Рогозина.
Да, созданную на обочине там, партию пенсионеров.
Отобрали партию пенсионеров.
Технократически, как бы технологически начала раскручиваться самостоятельно уже и конкурируя с кремлевскими ставленниками. Да, их пришлось отбирать. Кремлю их пришлось отбирать, но засовывать Рогозина, по-моему, по второму или по третьему разу опять в Единую Россию, он же туда одно время как бы намечался, уже не получалось, и начали подумывать о второй ноге. Вот ее создали. В регионах открылось как бы второе окошко кассы, куда теперь можно прийти, получить ресурс, если не у губернатора, то у мэра, например, как в Самаре. А касса работает, как вы знаете, в два конца. Туда еще можно кое-что занести, например, чтобы для многих, кто не попал в расклады «Единой России», теперь можно занести свой ресурс в другую кассу. Так вот, все это привело к очень серьезным, на мой взгляд, трансформациям самого режима, потому что, с одной стороны, они должны воевать друг с другом. Единственный шанс Миронова – это, конечно, отбирать не полукоммунистические голоса, а это просто по полной программе мочить «Единую Россию». Только тогда какой-то левый центр может ему обломиться. С другой стороны, уже это заметили и сами единороссы, и начали поглядывать налево. Вот это нарастание идеологии национальных проектов, раздачи, повышение и так далее, вся эта левая риторика усилилась. В этой связи как бы правая поляна освободилась даже в условиях вот этой действительно завинчивающейся системы, когда отменяется графа против всех, когда после того, как отменили одномандатников, теперь еще и нельзя критиковать списочников, просто что эта партия мне не нравится, можно схлопотать, как минимум снять с выборов, как максимум
экстремизм,
да, и так далее. И в этих условиях, конечно, возникает вопрос, а стоит ли поиграться в эту систему? Вот мое личное мнение, как вы меня здесь представили не только как бы политическим экспертом, но и как некоторым участником политического процесса, я вам скажу, что еще год назад я бы сказал так, что надо серьезней отнестись к варианту бойкота этих выборов. Вот до появления «Справедливой России». В условиях фрагментации политического поля, когда началась драка, она не была запланирована Кремлем. Это, так сказать, нужда, которую они, может быть, выдают за добродетель, что они такие демократы. На самом деле это нужда. Может быть, это то, что имеется в виду под суверенной демократией. Сталин в свое время, когда ему надоедала верхушка правящей партии, он просто открывал огонь по штабам и производил ротацию путем снесения верхушки и замены ее на более молодых, амбициозных и так далее. Здесь в более щадящем режиме открыли вторую кассу.
Так вы хотите вот, пойти в Кремль за ярлыком на книжение?
Вы знаете, туда уже ходить не надо. Там
сами принесут.
Проблем. Вы, кстати, правы. Кремль сам обратил сюда внимание. Вопрос, возьмем ли мы эту подачку? Я думаю, брать ее не нужно. Потому что вот на этом драйве, сейчас все, конечно, покажут мартовские выборы в 14 регионах, плюс Красноярск в апреле. Возможно, станет некоторая спонтанная, стихийная, незапланированная Кремлем, серьезная политическая борьба. Поэтому вот со стороны Яблока я слышал такие разговоры. Мы сейчас еще не решили, может быть, через год мы будем участвовать в бойкоте. А я бы сказал наоборот. Я бы год назад бы поддержал бойкот, а сейчас думаю, что еще не все потеряно для полноценной борьбы хотя бы в тех скукожившихся рамках, которые остались.
Дмитрий Орешкин, ну что, слово об оппозиции. Не все потеряно, другая Россия, не другая Россия. Что будет с теми, кто не согласен и хочет демократии в России?
Ну, я думаю, что выборы все равно вещь необходимая. Я думаю, что, как говорит Иосиф Дискин, что даже в советские времена система была однопартийная, но многоподъездная, потому что были конкурирующие группы влияния. Сейчас этих групп стало больше. Это неизбежно, потому что система усложняется. Значит, они так или иначе конкурируют. Раньше они конкурировали в качестве бульдогов под ковром. Сейчас они конкурируют, имея какой-то выход в публичное поле. Так что выборы действительно имеют некоторый смысл, хотя они чрезвычайно, в чрезвычайной степени виртуальны. Теперь о другой России и так далее. Мне представляется, что то, что сейчас созревает в головах соотечественников, это то, что важен сам принцип, а не люди. То есть у меня, например, могут быть претензии к Лимонову, у меня могут быть претензии к Анпилову, у меня могут быть претензии к Касьянову, к Чубайсу, к Белых, к Явлинскому.
Анпилова, мне кажется, уже удалили с поля.
Ну, дай бог им здоровья. Для меня важно не то, чтобы они победили. Для меня важно, чтобы у меня сохранилась возможность выбора. Для меня важно, чтобы эти выборы не были лишены смысла, когда я выбираю между правой и левой ногой Кремля. Потому что эти выборы, это для них. В конце концов, это вот их такие элитные группы друг с другом договариваются. Мой интерес там представлен в чрезвычайно слабой степени. А он у меня есть, он появляется у многих других людей. Как только у человека появляется собственность, у него появляется интерес защитить эту собственность. Люди думают, куда вкладывать эти свои денежки, которые с недавней поры появились, в доллары ли, там, в евро ли, а может быть лучше в рубли. И получается, что правильнее всего в рубли, потому что рубль быстрее всего растет. А раз так, то у тебя ёкает сердечко. И ты думаешь про долгосрочные тенденции развития экономики, и ты начинаешь побаиваться.
Кудрин скажет про девальвацию, так люди вздрогнут.
Да, так вздрагивают. И, соответственно, думают, что, может быть, и Кудрин не слишком хорош. Так вот, именно таким путем от очень простых человеческих мыслей мы приходим к тому, что твой интерес должен быть защищен в политике. А он может быть защищен только если есть какой-то выбор, чтобы ты мог... Как деньги перекинуть из евро в рубли или наоборот, так ты мог бы свой голос, бюллетень, перекинуть, скажем, от «Единой России» в «Справедливую Россию» или в СПС, или в «Яблоко», или в «Другую Россию», или, в конце концов, к Жириновскому, это твое дело. Но важно, чтобы была вот эта возможность твоего персонального маневра. То есть человек перестает быть винтиком советским. Он становится субъектом политики. Это процесс медленный. Я не думаю, что это к 2007 году вылупится у нас. Но, в принципе, вот, мне кажется, формируется такое восприятие у людей. И в этом смысле у Касьянова мне представляются вполне неплохие шансы. Не в этом цикле, так в следующем. Потому что он не себя персонально представляет. Не только себя, вернее, себя представляет. А представляет некоторый новый взгляд на организацию политического процесса.
Станислав Белковский, тоже ваше мнение об оппозиции. Вот «Другая Россия», Касьянов, Лимонов, там митинг вывели 4000 человек в окружении 8000 ОМОНовцев. И, собственно, оппозиция в прошедшем году, она еще и несет реальные потери. Убита Анна Политковская, отравлен Александр Литвиненко. Вот что может в таких условиях делать оппозиция, когда в нее стреляют и травят ее?
Ну, я, как вы, может, вы знаете, я тоже участник «Другой России». Как раз в «Другой России» я отвечаю за некоторые идеологические и креативные вопросы. Не все, впрочем. И сценарий взятия власти уже разработан. «Другой России», я думаю, он будет утвержден на ближайшем общем форуме в апреле. Состоит он в следующем.
У вас как у Ленина.
Да, все очень просто. В центре этого сценария Евгений Ваганович Петросян, народный артист России. Сценарий власти таков. Вечером в день президентских выборов мы проводим корпоративный концерт Евгения Вагановича Петросяна в Государственном Кремлевском дворце, в бывшем дворце съездов. Весь дворец заполнен 5000 активистов «Другой России», просто которые, естественно, присутствуют там тайно, то есть заранее это неизвестно, что все они активисты «Другой России». В решающий момент мы берем в заложники Евгения Вагановича и вместе с ним идем в первый корпус Кремля требовать передачи нам власти ядерного чемоданчика. И мы совершенно убеждены в том, что, конечно, ни Федеральная служба охраны, ни другие спецслужбы не станут стрелять в Евгения Вагановича, потому что народ им никогда этого не простит, и тем самым власть уже к вечеру перейдет к нам. Этот сценарий утвержден, я думаю, что он абсолютно реалистичен.
А Петросян согласен?
С Евгением Ивановичем ведутся напряженные переговоры. Я думаю, что постепенно все будет хорошо. Его политическая карьера начнется через ДПНИ, движение против нелегальной иммиграции, потом потихонечку он придет и к «Другой России». Но если говорить серьезно, то я не вижу никакого смысла в участии в парламентских выборах 2007 года, поскольку шансы любых некремлевских структур на этих выборах равны нулю. Ясно, что если партия допущена до выборов, ей позволено преодолеть 7-процентный барьер, она прорвала свой эфир, то она уже взяла на себя такие обязательства перед Кремлем, которые исключают возможность исполнения ее обязательств перед ее избирателями. Кроме того, преодоление 7-процентного барьера для любой оппозиционной силы есть не победа, а поражение на выборах 2007 года, я в этом убежден. Поскольку никакого влияния на власть это преодоление не дает, конституционное большинство все равно в результате всем нам понятных манипуляций будет сосредоточено в руках трех прокремлевских партий, вернее, даже не партий, а трех кремлевских структур, поскольку партиями их назвать весьма сложно. Единая Россия, Справедливая Россия, ЛДПР. И тем самым единственное, что будет делать в таких ситуациях оппозиция, это легитимировать выборы, не имея никакой возможности влияния на процессы и определения вектора страны, потому что после того, как уже оппозиция приняла участие в выборах, говорить о том, что они легитимны, будет достаточно затруднительно. Кремль, собственно, потому и отменил порог явки, что весьма опасается низкой явки, а главное, опасается недостаточного контроля за явкой со своей стороны, то есть слабости, собственно, вертикали власти. Фактически парламент будет признан 20% избирателей. И в конечном счете мы должны понять, а что избирается на выборах 2007 года. Даже независимо от того, что у оппозиции не будет доступа к СМИ, что будет мухлёж при подсчете голосов и прочее. Избирается ли полноценный законодательный орган власти? Конечно, нет. избирается голосовательный отдел администрации президента. Даже законотворческим отделом я бы это не назвал, поскольку большинство законов реально пишется вне этой Государственной Думы. Поэтому стоит ли идти на то, чтобы легитимировать своим участием формирование голосовательного отдела администрации президента в количестве 450 штатных кремлевских сотрудников? Мне кажется, это крайне ослабляет оппозицию как политически, поскольку она проигрывает при любом раскладе, так и морально, поскольку фактически она, участвуя в выборах, принимает участие в прямом введении избирателей в заблуждение относительно природы этих выборов и относительно их результатов. Поэтому я считаю, что бойкот выборов — это единственная ответственная позиция, которая...
Да. Бойкот выборов в Думу.
Да, бойкот выборов в Думу, президентские выборы, участие в них неизбежно, поскольку именно на них будет определяться вектор развития страны на достаточно длительный период, ибо прежняя правящая элита уходит, это очень важно. Она уходит не потому, что ее кто-то выгоняет. При желании, опять же, в этом кардинальное отличие Путина от Туркменбаши, скажем, что при желании эта элита могла бы сидеть, если не вечно, то еще довольно долго, как Туркменбаши, Лукашенко или Назарбаев. Но у этой элиты заканчивается жизненный цикл. Да, мы это видим хотя бы по количеству сделок кэшал, по обналичиванию всего, что сейчас происходит. Происходило активно в 2006 году и будет активно происходить в 2007 году по выводу капиталов на Запад. Дан старт некоторым гигантским проектам, абсолютно бессмысленным, типа «Газпромской башни», потому что остается последний шанс вынуть из бюджета всех уровней залежавшиеся там деньги, абсолютно ненужные народу и очень нужные тем, кто собирается отползать. Поэтому здесь возникает системное противоречие между нежеланием этой элиты делиться властью и собственностью и неизбежностью ее ухода. Это противоречие, я не побоюсь этого слова, трагическое, которое не может быть разрешено в рамках нынешней политической системы, то есть смена власти, она будет своего рода катастрофой так или иначе. Катастрофой совершенно не обязательно в смысле гибели страны, а будет катастрофической по характеру.
Ну что ж, какой будет смена власти и будет ли она, мы увидим в 2007 году. Я благодарю участников нашей передачи, учредителя Института национальной стратегии Станислава Белковского, доктора философских наук Алексея Карамурзу и ведущего научного сотрудника Института географии Дмитрия Орешкина. Вел передачу Михаил Соколов.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Прекрасной, богатой страной. Ну вот единственная проблема в народе. Нас задурили, страшно задурили.
Вот я бы хотела через 20 лет видеть Россию, из которой не уезжают стоящие люди, в которой не сидят в тюрьмах стоящие люди, которые не обсуждают тему «Россия только для русских».
Без дураков, с хорошими дорогами.
Как в царское время, сильную. В России нужно все-таки нам хозяин.
Я хотел бы, чтобы у нас закон был над властью.
Ну, по-моему, такая же. Молодежь не любит работать, ни любви к отечеству, ни к старшему поколению нет. Только деньги, отдых.
Какая сейчас ворует, такая и будет. Ничего не изменится.
Я мама и бабушка, и мне бы хотелось, чтобы мои дети видели свет в конце тоннеля. Я его пока не вижу.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».